Говорит радио «Свобода». Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 2 ноября. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Правительство Греции приняло решение провести референдум по вопросу о принятии финансовой помощи от стран Европы. В Белоруссии сегодня начинается суд над правозащитником Олесем Беляцким. Ему грозит до 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества. А центральная тема нашей сегодняшней программы и тема обсуждения с вами, уважаемые слушатели, это вручение премии правительства России в области печатных средств массовой информации. Впервые она присуждена сразу нескольким оппозиционным журналистам. Зачем правительство Владимира Путина пошло на такой шаг? Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас 6 градусов тепла, пасмурно, днем возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сегодня также будет дождливо, но заметно теплее, плюс 10, плюс 11 градусов. Тема, которую мы хотим этим утром обсудить с нашими слушателями, это предстоящее в скором времени вручение правительственных премий представителям печатных средств массовой информации. Участники торжественной церемонии, которая состоится в Москве, в Белом доме, стали известны накануне. Впервые с 2005 года, когда премия была учреждена, ее лауреатами стали сразу несколько журналистов, которых в той или иной степени можно назвать оппозиционными и критически настроенными по отношению к действующей власти. В списке из 10 человек и журналистских коллективов, журналист Михаил Бекетов из «Химок», который стал инвалидом после жестокого избиения, а оно, напомню, в свою очередь, последовало за публикацией Бекетовым критических статей о местных чиновниках и строительстве трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Кроме этого, премию, материальная составляющая которой, кстати, 1 000 000 рублей, получит также обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская, главный редактор «Новых известий» Валерий Яков, журналист Сергей Пархоменко. В связи с этим мы хотим спросить сегодня вас, слушатели Радио «Свобода», зачем правительство Владимира Путина наградило оппозиционных журналистов? Что это? Признание критики в свой адрес, проявление цинизма, предвыборный ход или что-то другое? В ближайшие 2 часа будем принимать ваши сообщения. Номер для СМС плюс 7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио «Свобода». Как всегда, работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который заработал, работает примерно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Зачем правительство Владимира Путина наградило оппозиционных журналистов? Давайте узнаем, что ответили на этот вопрос жители Иркутска, с которыми побеседовала наш корреспондент Екатерина Вертинская.
Ну, из тех журналистов, которых премирует Владимир Владимирович Путин, я не считаю никого, в общем-то, оппозиционным. Это люди совершенно нормальные, как бы с человеческим мышлением. Это не какие-нибудь оппортунисты, не националисты, не анархисты. То есть все, что они хотят и добиваются своей работы, это то, чтобы власть вела себя честно, отвечала на поставленные вопросы и развивала наше общество. Это, конечно, не признание гражданских или профессиональных заслуг, это просто очередная ложь.
Но, как мне кажется, правительство Владимира Путина просто пытается выглядеть демократично в глазах народа.
Я думаю, что здесь 2 варианта. Первое, оппозиционная пресса все-таки начинает уже влиять, если не через телевидение, то через альтернативные средства массовой информации, интернет, на сознание избирателей. И, конечно, тот негатив, который сегодня пресса эта альтернативная, так сказать, выплескивает, он не может нравиться. И на это правительство вынуждено реагировать. И с другой стороны, я думаю, что это как часть предвыборных каких-то технологий.
Ну, как вариант. То есть он хочет создать какой-то положительный имидж свой, да, то есть показать, вот, типа, вот он уважает в том числе и оппозицию, да, и принимает любое мнение, там, и критику в свой адрес, да. И второй вариант – задобрить этих самых журналистов, да, переманить на свою сторону.
Ну, честное слово, как мне кажется, то, что Путин наконец-то вот стал человеком более зрелым, более мудрым и как бы дает возможность… То есть лицам, которые, собственно говоря, писали о нем нелицеприятно, дальше продолжать это делать, тем самым показывая всем, насколько он стал мудрее. Ну, конечно, тут сразу же возникает такой вопрос, почему это произошло в преддверии выборов, и то есть не является ли это каким-нибудь пиар-ходом?
Сложно сказать, почему.
Ну, даже не знаю. Ну, вообще как-то странно давать людям премии, которые критиковали тебя и твою работу.
Ничего подобного за всю историю правления Путина я не слышал. И мне так кажется, никогда такого и, собственно, и не было. Думаю, он принял это решение как раз для того, чтобы создать некую видимость демократии в России перед выборами в Госдуму, а также президентскими. Потому что в нашей стране демократии как таковой в принципе нет. Вот. И в обществе об этом все чаще говорят, в том числе и на Западе. Ну и, наверное, можно назвать премирование оппозиционных СМИ как раз хорошей миной при плохой игре.
Так иркутяне отвечали на вопрос, зачем правительство Владимира Путина наградило оппозиционных журналистов. Екатерина Вертинская для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о главных мировых новостях. Министры греческого правительства сегодня утром единогласно поддержали предложение премьера Георгиоса Папандреу провести общенациональный референдум по вопросу о получении финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда для преодоления долгового кризиса. Папандреу выступил с этим предложением вечером в понедельник, лишь через несколько дней после того, как лидеры стран еврозоны согласились выделить Афинам очередной пакет помощи и списать половину долгов. В результате индексы ведущих мировых бирж стали падать из-за опасений, что кризис в еврозоне разрешить так и не удастся. Ведущие немецкие политики и экономисты также не скрывают озабоченности в связи с назначением референдума в Греции, сообщает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Первым из крупных немецких политиков отреагировал на инициативу премьер-министра Греции представитель правящей в Германии коалиции лидер фракции свободных демократов в Бундестаге Райнер Брюдерли. Он заявил, что в случае, если меры экономии не будут поддержаны на референдуме, то Грецию ждет государственное банкротство. По мнению Райнера Брюдерли, в нынешней ситуации правительства других стран еврозоны должны принять превентивные меры. Лидер парламентской фракции, находящихся в оппозиции социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер, был более осторожен в оценках. Премьер-министр Греции, инициировав референдум, избрал рискованное, но в то же время, на мой взгляд, смелое решение. Я надеюсь, граждане Греции понимают, что, участвуя в этом референдуме, они несут ответственность не только за свою собственную страну, но и за Европу в целом. Как политики, так и представители бизнеса Германии прекрасно понимают, с какими рисками сопряжено проведение в Греции референдума о мерах по оздоровлению бюджета. Общеизвестно, что значительная часть населения Греции критически относится к решениям, принятым на последнем саммите Европейского Союза. Говорит известный в Германии биржевой специалист, руководитель аналитического отдела Бадер Банк Роберт Хальвер. Я шокирован и расстроен. Папандреу инициировал референдум буквально через несколько дней после принесшего сенсационные результаты саммита Европейского Союза. На этой встрече были приняты важные для сообщества решения. А теперь приходится начинать все сначала. А вот как прокомментировал намерение премьер-министра Греции провести референдум профессор экономики, руководитель расположенной в Берлине Европейской школы менеджмента и технологий Йорк Рохаль. Это достаточно неожиданный для меня поворот событий. При благоприятном исходе референдума Папандреу сможет полностью рассчитывать на поддержку населения страны. В противном случае согласованный план помощи Греции потеряет какую-либо силу. И это приведет к очень серьезным последствиям вплоть до выхода Греции из еврозоны. На мой взгляд, в нынешней ситуации давление на Грецию извне будет иметь только негативные последствия, поскольку меры бюджетной экономии и без того не пользуются популярностью у значительной части населения страны. Сразу после того, как Папандреу объявил о грядущем референдуме, европейские рынки залихорадило. Днем во вторник основной немецкий фондовый индекс DAX упал более чем на 5%. По прогнозу руководителя Банковской ассоциации Германии Михаэля Кемера, экономика еврозоны вступает в фазу нестабильности, которая может продлиться несколько недель. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Министры греческого правительства во вторник единогласно поддержали предложение премьера Георгиоса Папандреу провести общенациональный референдум по вопросу о получении финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози объявили о намерении встретиться сегодня с Папандреу перед открытием в Каннах саммита группы 20. В еврозоне считают, что отрицательные итоги референдума в Греции приведут к объявлению дефолта греческой экономики. В Варшаве международный аэропорт остается закрытым для ремонта взлетно-посадочной полосы после аварийной посадки лайнера, прибывшего во вторник из Соединенных Штатов. Никто из пассажиров не пострадал при посадке самолета на фюзеляж, так как не удалось выпустить шасси. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху распорядился ускорить строительство жилья в еврейских поселениях на западном берегу Иордана и восточном Иерусалиме. Решение было объявлено после прошедшего во вторник специального заседания израильского кабинета министров. Канада вслед за США объявила о прекращении финансирования ЮНЕСКО в связи с принятием палестинской автономии в эту организацию. Ежегодно Канада переводила ЮНЕСКО около 10 миллионов долларов. В Камчатском крае возбуждено уголовное дело о сокрытии налогов бывшим мэром города Елизово Алексеем Цыганковым, который ранее возглавлял коммунальное предприятие. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. А официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 64 копейки, евро 42 рубля 24 копейки. Сегодня в 10 часов утра на волнах радио «Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Кто и за что должен быть включен в список Магнитского? Об этом разговор с правозащитником Валерием Борщевым и журналистом Зоей Световой. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сегодня в столице Белоруссии, Минске, суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении руководителя правозащитного центра «Весна» Олеся Беляцкого. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, однако коллеги Беляцкого уверены, процесс политический. Освобождение белорусского правозащитника требуют также международные правозащитные структуры, руководство Евросоюза и США. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Сотрудники Департамента финансовых расследований задержали Олеся Беляцкого 4 августа, и уже на следующий день ему было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Сокрытие доходов в особо крупном размере». Основанием для преследования правозащитника стала информация о его счетах в зарубежных банках, переданная белорусским властям, Министерством юстиции Литвы и Генеральной прокуратурой Польши. Коллеги Беляцкого в этой связи пояснили, поскольку власти Белоруссии категорически отказываются легализировать деятельность правозащитных организаций, использование личных счетов в банках соседних стран являлось единственной возможностью получать средства международных доноров на поддержку правозащитной деятельности. Яркий пример – акция протеста в день президентских выборов 19 декабря 2010 года, когда по личному распоряжению президента Александра Лукашенко, чем он публично признался на пресс-конференции 20 декабря, были задержаны и приговорены к административным арестам наиболее ярые возмутители спокойствия – всего более 700 человек, включая семерых кандидатов в президенты. Полсотни демократических активистов впоследствии были приговорены к длительным срокам заключения за участие в массовых беспорядках. Бывшие претенденты на высший государственный пост Андрей Санников и Николай Статкевич за решеткой до сих пор. Если бы не помощь «Весны», многие семьи, вынужденные месяцами оплачивать услуги адвокатов и судебные издержки, остались бы без средств существования. И хотя высшее руководство Литвы и Польши по горячим следам публично извинилось перед Олесем Беляцким и его родными и даже приостановило контакты с официальным Минском в рамках договоров о правовой помощи, на белорусские власти это никакого впечатления не произвело. Ходатайства адвокатов об освобождении Беляцкого хотя бы до суда неоднократно отклонялись. В итоге правозащитник был оставлен под стражей. Насколько серьезно настроено правосудие в отношении Олеся Беляцкого? И нужен ли властям очередной узник совести? Свое мнение высказывает белорусский правозащитник Олег Волчек.
Не понимаю, для чего вообще такое делать очередной спектакль грозный. Вот осудили правозащитника, уход от налогов. Всем понятно людям, что общественное мнение все равно на стороне будет правозащитника, потому что он открыто сказал, что эти деньги шли на реабилитацию жертв и остальных граждан, а не себе постройку коттеджа или Мерседесы в покупку.
Статья такая достаточно суровая, максимально там и 7 лет конфискации.
Да.
Все-таки замахнутся ли они на такую вот высоту?
Думаю, что это будет слишком, если они на высоту замахнутся. Мое предположение, им надо осудить обязательно. А срок, я не думаю, что дадут такой максимальный. Но надо осудить, чтобы потом говорить, что, видите, это суд привлек уголовную ответственность на Лукашенко, а я могу помиловать. Как очередной потом вот шаг торговаться или обсуждать что-то.
Освобождение Олеся Белецкого требуют международные правозащитные структуры, руководство Евросоюза, США, ряда других стран. 1 ноября с заявлением о необходимости прекращения уголовного дела в отношении Белецкого выступила правозащитная организация Human Rights Watch. Уголовное дело против Белецкого – попытка окончательно перекрыть кислород правозащитной деятельности в стране. Говорится в заявлении и подчеркивается, что только за последнее время 7 адвокатов-правозащитников лишены права заниматься практикой, а полтора десятка зарубежных правозащитников выдворены из Белоруссии. И вот свежие примеры. Отказано во въезде президенту Международной федерации прав человека Сухайр Белхасен. Посольство Беларуси во Франции мотивировало решение нежелательностью присутствия госпожи Белхасен в Минске. По словам представителей Центра «Весна», в визе отказано норвежским юристам Ане Бонде и Дайве Петкевичуте, представляющим фонд домов прав человека. Представителю норвежского Хельсинского комитета Берет Линдерман, сотруднице бельгийской организации Partnership for Human Rights Марианне Роча и сотруднице шведской организации Civil Rights Defenders Мэри Мэнсон. И это при том, что накануне представители правоохранительных органов Белоруссии заверили, суд над Олесем Белецким будет проходить в открытом режиме. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке», в которой мы вернемся к главной теме этого утра – решению греческого правительства провести референдум по вопросу о принятии помощи от Европейского Союза и Международного валютного фонда. Об американской реакции в рубрике «Сегодня в Америке».
Чем чреваты греческие потрясения? Новое движение намерено выставить альтернативного кандидата на президентских выборах. Кондолиза Райс представляет свои мемуары. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Почти 3% падением основных биржевых индексов ответил во вторник Уолл-стрит на известие о референдуме в Греции и сообщение о банкротстве крупной американской финансовой фирмы. Насколько серьезными видятся новые проблемы известному американскому эксперту, рассказывает Алан Давыдов.
Насколько опасен для Соединенных Штатов и для всего мира государственный дефолт Греции? С таким вопросом я обратился к Чарльзу Раули, профессору экономики университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Сейчас весь вопрос в том, насколько серьезные последствия принесет смута в Греции. Никто не знает точного объема совокупных инвестиций американских банков в этой стране. Хотя, насколько мне известно, этот объем не столь велик. На мой взгляд, потрясение сильнее проявится в Европе, чем в Америке. Вслед за Грецией Италия может оказаться перед лицом кризиса. Рынки во вторник упали не столько из-за ситуации в самой Греции, сколько из-за ожиданий того, что произойдет в странах еврозоны после падения Греции. Если допустить наихудший сценарий – падение еврозоны, тогда, несомненно, наступит глубокая повторная рецессия. И финансовый кризис будет масштабнее, чем в 2008 году, ибо большинство испытавших его стран исчерпали свой лимит задолженности. В этом случае их ожидают очень непопулярные политические и экономические решения. Если еврозона рухнет и появится национальная валюта, то придется пересматривать валютные паритеты, а вместе с ними многочисленные деловые контракты, заключенные в евро. Большой проблемой Запада сейчас является отсутствие лидера с непререкаемым авторитетом. Политически ситуация очень неустойчивая. Если действительно евро будет разваливаться, то США грозит повторная рецессия. В понедельник крупная брокерская фирма MF Global Holdings Limited, которая много ставила на европейские суверенные облигации, объявила себя банкротом, став самой крупной жертвой европейского кризиса из американских компаний. Может ли это вызвать цепь банкротств, как это случилось после коллапса инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году, что привело к финансовому кризису? Я так не считаю. Данное банкротство единичное. Оно, я думаю, не вызовет цепную реакцию, как это было в случае с Lehman Brothers. Не будет и такой паники, вызванной неопределенностью. Шок от банкротства MF Global не будет затяжным. Я не ожидаю в этой связи замораживания кредитных рынков и паники в крупных банках с целью подстраховаться. Этот инцидент носит намного более изолированный характер, сказал Чарльз Раули, профессор экономики университета Джорджа Мейсона в Виргинии.
С ним беседовал Алан Давыдов.
смелую попытку лишить две основные партии монополии на выдвижение реального кандидата в президенты предпринимает группа энтузиастов – и демократов, и республиканцев. Они начали интернет-кампанию под лозунгом «Выберем президента, а не партию», рассказывает Евгений Аронов.
Появление организации Americans Elect, американцы избирают, отражает разочарование части электората ограниченностью политического выбора, который предлагают две ведущие партии. Через активную агитацию в социальных сетях американцы избирают привлекли в свои ряды около 2 миллионов человек. Летом следующего года состоится их номинационный съезд, причем пройдет он в онлайн-режиме. Организация собрала достаточно подписей, чтобы зарегистрироваться для участия в выборах в 7 штатах. В декабре она приступит к выработке политической платформы. Американцы избирают также собрали 22 миллиона долларов пожертвований от 3000 малых и 100 крупных доноров. Деньги от лоббистов они не принимают принципиально. История третьих партий в США свидетельствует, что на президентских выборах они добиваются порой впечатляющих результатов. Так, Джордж Уоллес набрал в 1968 году 13% голосов избирателей. Росса Перо в 92-м поддержали 19%. А Ральф Надер, кандидат партии «Зеленых», несмотря на, казалось бы, скромные 3%, полученные на выборах 2000 года, по сути, обеспечил для них победу Джорджу Бушу-младшему, отобрав эти голоса у демократа Алла Гора. Система с двумя ведущими партиями, малых в стране очень много, сложилась в США исторически, и поменять ее дело очень сложно. Тут свою роль играют мощные партийные организации демократов и республиканцев, и система их финансовой поддержки, и просто привычки избирателей, замечает профессор Нью-Йоркского университета Стивен Брамс. Но, естественно, эта система сужает поле политического выбора. Один из способов расширить это поле, говорит Брамс, это в состязаниях трех и более кандидатов ввести так называемое одобрительное голосование, которое позволяет избирателю поддержать всех участников, которых он минимально одобряет, а не только одного, как сейчас. К примеру, если бы на упомянутых выборах 2000 года действовала система одобрительного голосования, то сторонники Ральфа Надера голосовали бы и за него, и за Алла Гора, которого, согласно опросам, большинство из них приемлили, и ни за что бы не отдали голоса за ненавистного им Буша, и тогда победил бы Гор. Хотя Америка избирает организация совсем молодая, она провозглашает своей целью к ноябрю 2012 года собрать достаточно подписей, чтобы ее кандидат баллотировался во всех 50 штатах страны.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра не пропустите в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Можно ли остановить административный произвол властей в пользу «Единой России»? Гостем студии «Радио Свобода» был председатель Демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин, ведущий Михаил Соколов. А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут после новостей. Начнем принимать ваши звонки с ответом на вопрос, зачем правительство Владимира Путина наградило оппозиционных журналистов. Обсуждаем присуждение премии правительства представителям печатных средств массовой информации. А кроме этого, новости экономики и заключительный репортаж специального цикла Екатерины Лушниковой «Русская провинция».
В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Министры греческого правительства во вторник единогласно поддержали предложение премьера Георгиуса Папандреу провести общенациональный референдум по вопросу о получении финансовой помощи от ЕС и МВФ для преодоления долгового кризиса. Это произошло через несколько дней после того, как лидеры стран еврозоны согласились выделить Афинам очередной пакет помощи и списать половину долгов. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози объявили о намерении встретиться сегодня с Папандреу перед открытием в Каннах саммита группы 20. В еврозоне считают, что отрицательные итоги референдума в Греции приведут к объявлению дефолта греческой экономики. В Варшаве международный аэропорт остается закрытым для ремонтно-взлетно-посадочной полосы после аварийной посадки лайнера, прибывшего во вторник из Соединенных Штатов. Никто из пассажиров не пострадал при посадке самолета на фюзеляж, так как не удалось выпустить шасси. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху распорядился ускорить строительство жилья в еврейских поселениях на западном берегу Иордана и восточном Иерусалиме. О решении было объявлено после прошедшего во вторник специального заседания израильского кабинета министров. Канада вслед за США объявила о прекращении финансирования ЮНЕСКО в связи с принятием палестинской автономии в эту организацию. Ежегодно Канада переводила ЮНЕСКО около 10 миллионов долларов. В Бабаюртовском районе Дагестана в ночь на среду при обстреле убиты два полицейских. Нападавшие скрылись. Интерпол задержал во Франции бывшего жителя Новокузнецка, подозреваемого в торговле наркотиками. Мосгорсуд, как ожидается, рассмотрит сегодня жалобу защиты на приговор бывшему руководителю дочерней компании ЮКОСа «Фаргойл» Антонио Вальдес Гарси. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. Переходим к главной теме нашего сегодняшнего эфира и к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. В ближайшее время в Москве, в Белом доме, состоится очередная церемония вручения премии правительства Российской Федерации 2011 года в области печатных средств массовой информации. Накануне стали известны ее лауреаты – 10 журналистов и журналистских коллективов. Многих экспертов список победителей удивил. Почти половина обладателей премии – оппозиционные журналисты, не раз выступавшие с резкой критикой в адрес правительства и, в частности, Владимира Путина. Один из них и вовсе поплатился за свои высказывания здоровьем. Это журналист из подмосковных Химок Михаил Бекетов, ставший инвалидом после нападения на него неизвестных вскоре после публикации критических статей о строительстве трассы через Химкинский лес. Зачем же сейчас правительство и Путин награждают оппозиционных журналистов премией? Своими вариантами ответа на этот вопрос вы можете прямо сейчас поделиться с нами и другими слушателями «Свободы», позвонив в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Продолжаем также принимать ваши сообщения и внимательно, как всегда, читаем комментарии на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня». Самые интересные из них прозвучат в эфире нашей программы. Но прежде давайте узнаем о реакции самих лауреатов на присуждение им премии и услышим комментарии экспертов. Слово к корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Распоряжение о присуждении премии правительства Российской Федерации в области печатных средств массовой информации подписано премьер-министром Владимиром Путиным. Помимо почетных знаков лауреатов, удостоверений и дипломов, награжденные журналисты получат и деньги по 1 миллиону рублей. Среди лауреатов премии правительства в области печатных СМИ обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская, главный редактор «Новых известий» Валерий Яков, главный редактор издательства «Вокруг света» Сергей Пархоменко и искалеченный в 2008 году главный редактор издания «Химкинская правда» Михаил Бекетов. Соратница Бекетова, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, называет присуждение этой премии Михаилу верхом цинизма российских властей, но надеется, что деньги помогут восстановить его здоровье.
Ну да, если этой премии хватит на то, чтобы восстановить человеку треть мозга, опять ему как-то ногу вернуть, пальцы вернуть, чтобы вернуть человека в трудоспособное состояние, да, это здорово. А если нет, если этих денег не хватит, то, честно говоря, для меня это, вы знаете, такая циничная игра в бадминтон на комбайне. То есть непонятно, зачем это делать. Именно вот человек, присудивший эту премию, собственно говоря, один из создателей такой системы, при которой гражданский активист может получить по голове и стать инвалидом на всю оставшуюся жизнь.
Главный редактор издания «Вокруг света» Сергей Пархоменко подчеркивает, что не собирается отказываться от премии правительства Российской Федерации в области печатных СМИ. Во-первых, ее присудили не только ему, а всей редакции. Во-вторых, денежную часть премии Пархоменко хочет потратить на благотворительные цели.
Я отношусь по-другому к тому, что в этом списке, например, есть Михаил Бекетов. Я считаю, что это абсолютное издевательство и демонстрация абсолютно неприемлемого политического цинизма.
Не собирается отказываться от правительственной премии и главный редактор газеты «Новое известие» Валерий Яков и объясняет, почему.
Наверное, мне было бы дискомфортно, если бы эту премию получили люди, которых, может быть, или бы я оказался в кругу не очень там, уважаемых мною людей. Но когда я услышал список Михаила Бекетова, Вера Петровская, Сергей Пархоменко. Ну, мне как-то стало очень приятно, потому что я очень уважаю этих журналистов и находиться в одном ряду с ними. Это совсем не роняет там ни моего имени, ни моей работы, ни позиции газеты.
Политолог Центра «Панорама» Владимир Прибыловский не стал бы брать премию правительства России, даже если бы ему вдруг и повезло.
У нас в стране очень много, если не все, делается для Запада. Это такая витрина. И вот Западу Путин хочет показать, что не такой уж он и злодей. Вот, например, либеральных журналистов награждает. Это такая вот как бы подачка западному общественному мнению. линию, которая должна уравновесить там третий срок Путина. А вторая причина, Путин, он вообще прагматичный политик и понимает, что вообще-то с журналистами стоит дружить. Можно их и убивать, когда мешают, но, в общем-то, можно и дружить. Ему ничего не стоит дать эти премии.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. Все лауреаты премии правительства России в области печатных СМИ были выдвинуты на нее Союзом журналистов России и Московским союзом журналистов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас узнаем ваше мнение, уважаемые слушатели Радио Свобода. Зачем правительство Владимира Путина наградило оппозиционных журналистов? Что это, действительно жест в сторону Запада или попытка, может быть, успокоить собственную совесть? Какие у вас есть варианты ответов? Мы продолжаем принимать ваши сообщения на пейджер в виде СМС по электронной почте. И прямо сейчас ждем звонков в эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вот несколько комментариев и сообщений, которые мы уже получили к этому часу. Андрей пишет: по тем же причинам это произошло, по каким советская власть предлагала Бунину деньги, немыслимые тиражи и всяческие почести. Заткнуть рот инакомыслящим можно двумя способами – дубиной или пряником. Применять дубину, как в случае Политковской, уже нельзя, поскольку велик риск получить очередной список невезных, так что остается пряник. С набитым ртом легче кивнуть головой в знак согласия, чем попытаться произнести «нет». Давайте послушаем звонки. Геннадий из Смоленской области нам дозвонил. Доброе утро.
Здравствуйте, Марк. Спасибо за передачу. Здравствуйте, Свобода. Я хочу сказать несколько слов о деятельности правительства. Оно нелегитимно. Оно действует в противоречии Конституции и нормам международного права. А теперь скажите мне, пожалуйста, на основании какого закона Путин тратит народные деньги и выдает премии? Хотя этих журналистов
Геннадий,
очень уважают.
Это тоже вопрос, но нам интересно, что вы думаете вообще, зачем он это сделал?
Да зачем, чтобы перекупить людей? Но это честные люди, я думаю...
Разорвалась связь, но смысл ответа понятен. Давайте послушаем еще один звонок. Сергей из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Зачем вот эти премии правительственные в этом году в таком количестве вручены журналистам, которых можно с той или иной степенью назвать оппозиционными?
Бросить кусочек косточки, чтобы люди покушали и замолчали.
Спасибо, Сергей. Исчерпывающий ответ. И слушаем еще один звонок. Олег, тоже из российской столицы, у нас на связи. Здравствуйте, Олег. Ваше мнение?
Здравствуйте. Я думаю, это такая проверочка на вшивость оппозиционных журналистов. Ну что же, они взяли деньги. Это их выбор. Спасибо.
Спасибо. Ну вот, кстати, многие комментаторы на сайте Свободы, www.svobodanews.ru, где идет обсуждение этой темы в рубрике «Вопрос дня», предлагают подождать, собственно, до момента вручения премий, поскольку они не уверены, что все из лауреатов ее захотят получать. Вот пишет нам один из читателей нашего сайта: главный вопрос, найдется ли среди оппозиционных корреспондентов, журналистов, хоть один, кто выразит протест в лицо и публично Путину. Уверен, что нет. И еще один комментарий такого же рода: они эти награды приняли, пока не приняли, нечего и раздувать скандал на ровном месте. Вот будет весело, если они в прямом эфире швырнут премию Путину в лицо. Что ж, пока те, с кем удалось поговорить нашему корреспонденту Любови Чижовой накануне, когда стали известны лауреаты, никто из них не говорил о том, что от премии собирается отказаться. Ну а что касается церемонии ее вручения, то один из лауреатов явно на ней присутствовать не сможет, к сожалению, к величайшему, это Михаил Бекетов, журналист из «Химок», который сейчас, как вы уже слышали, находится на лечении в Израиле, и которому как раз вот эти деньги, денежная составляющая премии, 1 000 000 рублей, очень и очень нужна. Давайте послушаем звонок из Петербурга. Александр нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро. Я внимательно слежу за карьерой Путина, когда он еще выехал из ГДР, и когда просил напечатать прометку, когда они где-то в греческом садике нашли бомбу. Это верх цинизма. Больше я ничего не могу сказать.
Спасибо. И вот еще одно сообщение. Дмитрий пишет нам: я думаю, что основная причина того, почему Владимир Путин и его правительство вручило в этом году награды оппозиционным журналистам, это страх, у которого нескольких составляющих. Первое – это ситуация с революцией на Ближнем Востоке. Путин сам себя загнал в капкан, власть переизбирать нельзя, оппозиция жестоко подавляется, снимается выборов. Что делать? Уйти нельзя, остаться. Выход – приспособиться к ситуации, создать кран Маевского, стравливающий избыточное напряжение. Вот Но и один из способов это напряжение стравить, и есть вручение этих премий этим людям. Давайте послушаем звонок из Волгоградской области. Николай нам дозвонился. Здравствуйте. Зачем правительство Владимира Путина наградило оппозиционных журналистов, как вы думаете?
Я думаю, за то, что Путин поддерживает правду и любит таких журналистов, которые пишут правду. Вот за это, я думаю, он наградил этих журналистов.
Спасибо, Николай. Что ж, у нас, к сожалению, подходит время к концу в этом часе. Так, слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, зачем правительство Владимира Путина наградило оппозиционных журналистов. Но мы вернемся к этой теме в следующем часе утренней программы «Время свободы». Продолжим принимать ваши сообщения и снова будем ждать звонков в прямом эфире. Напомню, телефон 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Центральный банк России почти вдвое повысил свой прогноз чистого оттока частного капитала из страны в 2011 году с 36 до 70 миллиардов долларов. За 9 месяцев года отток капитала из России превысил его приток на 49,3 миллиарда долларов, из которых почти 19 миллиардов пришлись на третий квартал. В случае подтверждения последнего прогноза Центрального банка, чистый отток частного капитала из России станет максимальным за три последних года. В 2009 году его объем составил 57 миллиардов долларов, а в 2010 – 34 миллиарда. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в течение августа на 1%, а в годовом исчислении примерно на 23%, до 10,7 триллиона рублей в пересчете, сообщает Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это около 350 миллиардов долларов. В России вступил в действие закон, разрешающий частным лицам, получившим банковские кредиты не для ведения предпринимательской деятельности, возвращать их досрочно, как полностью, так и частично, без уплаты штрафов и согласия на то банка. Ранее условия о досрочном погашении таких кредитов могли включаться в договор между банком и заемщиком исключительно по инициативе банка. Средняя цена российской нефти «Юрлс» за период с января по октябрь этого года составила $109.37 за баррель, сообщил агентству «Интерфакс» руководитель департамента Министерства финансов Александр Сакович. Это примерно на 5,2% выше рекордного показателя за тот же период в 2008 году. В конце июля Министерство экономического развития России повысило прогноз средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» в 2011 году со 105 до $108 за баррель. Это примерно на треть выше, чем в прошлом году. С 1 ноября вступил в должность новый председатель Европейского центрального банка Марио Драги, бывший ранее руководителем Национального банка Италии. Он сменил на этом посту француза Жана Клода Трише, возглавлявшего Европейский центральный банк в течение последних 8 лет.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 30 рублей 64 копейки, евро – 42 рубля 24 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Министры греческого правительства во вторник единогласно поддержали предложение премьера Георгиаса Папандреу провести общенациональный референдум по вопросу о получении финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда. В Варшаве международный аэропорт остается закрытым для ремонта взлетно-посадочной полосы после аварийной посадки лайнера, прибывшего во вторник из Соединенных Штатов. Никто из пассажиров не пострадал при посадке самолета на фюзеляж, так как не удалось выпустить шасси. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху распорядился ускорить строительство жилья в еврейских поселениях на западном берегу Иордана и восточном Иерусалиме. Решение было объявлено после прошедшего во вторник специального заседания израильского кабинета министров. В Бабаюртовском районе Дагестана в ночь на среду при обстреле убиты двое полицейских, нападавшие скрылись. В Камчатском крае возбуждено уголовное дело о сокрытии налогов бывшим мэром города Елизово Алексеем Цыганковым, который ранее возглавлял коммунальное предприятие. Интерпол задержал во Франции бывшего жителя Новокузнецка, подозреваемого в торговле наркотиками. Задержанный, имя которого не называется, подозревается также в убийстве, совершенном в Новокузнецке в 2004 году. Решается вопрос об экстрадиции его в Россию. Мосгорсуд, как ожидается, рассмотрит сегодня жалобу защиты на приговор бывшему руководителю дочерней компании ЮКОСа «Фаргойл» Антонио Вальдес Гарсии. Его адвокаты приговор о 8-летнем тюремном заключении обжаловали и требуют прекратить уголовное дело в связи с невиновностью их подзащитного. Межгосударственный авиационный комитет обнародует сегодня результаты расследования сентябрьской катастрофы самолета Як-42 с ярославской хоккейной командой «Локомотив». Суд в Лондоне сегодня вынесет постановление по делу о выдаче Швеции основателя организации WikiLeaks Джулиана Эссанжа. Власти Швеции намерены допросить Эссанжа в связи с выдвинутыми против него обвинениями в изнасиловании. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через четверть часа.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Рядом со мной в студии моя коллега Динара Седикова. Доброе утро, Динара. Каковы первополосные темы сегодня?
Доброе утро. Издания обсуждают последствия очередных шагов в Греции. Например, газета «Коммерсант» пишет, что обнародованные планы греческих властей вынести с таким трудом согласованную помощь от Евросоюза и МВФ на референдум подвергли инвесторов по всему миру в шок. Исход такого референдума предсказать несложно. До 70% греков не одобряют урезание бюджетных расходов, которые предусматривают международная помощь стране. Риск дефолта Греции, отставки ее правительства, выхода страны из зоны евро и дестабилизации всей этой зоны снова стали реальностью. В результате европейские фондовые индексы рухнули на 5-7%, а российские на 3-5%, пишет газета «Коммерсант». Первая полоса независимой газеты. Мир уже вступил в новую эру гонки ядерных вооружений. Об этом, по сообщениям сетевых информационных агентств, говорится в докладе о перспективах развития ядерных вооружений, обнародованном британской исследовательской группой Trident Commission. Многие крупные государства, утверждают ученые, сегодня занимаются реализацией ряда программ по модернизации существующих и созданию новых видов ядерных вооружений и средств их доставки. В ближайшие 10 лет на эти цели по всему миру будут потрачены сотни миллиардов долларов. А крупнейшие конкурентов в гонке можно прочитать в независимой газете. Также газеты посвятили первые полосы опубликованному накануне уточненному проекту Центробанка под названием «Основные направления денежно-кредитной политики». Новые «Известия», к примеру, пишут, в документе Центробанк, в частности, изменил два важных параметра на этот год. Прогноз объема международных резервов России он понизил на 20 миллиардов долларов, а прогноз оттока капитала из страны, наоборот, повысил вдвое, с 36 до 70 миллиардов долларов. Независимая газета сообщает, потеря в 400 миллиардов рублей обернулась налоговая реформа. Наибольший ущерб от падения собираемости страховых взносов понесла пенсионная система и особенно ее накопительная часть. Защитники реформы предлагают поправить положение за счет привлечения в накопительные программы новых участников. Еще одна публикация на первой полосе «Коммерсанта». Накануне во втором чтении был одобрен президентский законопроект, смягчающий систему уголовного наказания. При этом было проигнорировано мнение академических правоведов, которые считают, что практика точечной модернизации взорвет кодекс изнутри. Со вторым чтением депутаты управились за 3 минуты, хотя к нему поступила 81 поправка, 20 отклонили. Теперь такие деяния, как клевета и экономическая контрабанда, больше не будут считаться уголовными преступлениями. И наказывать за них будут как за административные правонарушения, то есть без судимости. Подробности можно прочитать в «Коммерсанте». Статья называется «Гуманизация подошла к концу». Правительственная российская газета публикует постановление правительства, которое вносит изменения в правила регистрации и снятия с учета граждан. Проще говоря, меняется то, что в прежние времена называлось правилами прописки и выписки. Теперь, если человек прописывается по новому адресу на основании договора социального найма или в собственное жилье, то ему нет нужды нести чиновникам договора или свидетельство о регистрации права на жилье. Вернее, если гражданин не хочет нести документы, то он имеет полное право этого не делать. Это за него должен сделать чиновник. Звучит, конечно, непривычно, но так распорядилось правительство, пишет автор статьи в правительственной российской газете. Странам-членам ОДКБ придется упорядочить свои внешнеполитические позиции и риторику, пишет газета «Коммерсант». Россия предпринимает новую попытку углубления интеграционных процессов на постсоветском пространстве и усиления влияния ДКБ, курируемого ею военно-политического блока. Как стало известно изданию, страны Организации договора о коллективной безопасности согласовали перечень внешнеполитических тем, по которым ее члены будут отныне говорить одним голосом, как это делает НАТО или Евросоюз. Между тем, источники коммерсантов НАТО сомневаются, что подобные меры усилят роль ОДКБ, которую натовцы называют не иначе, как «виртуальной структурой». Россия решила построить авианосец, пишет газета «Известия» на первой полосе. Окончательное решение за президентом, но в военно-морском флоте уже определились с тем, каким должен быть главный корабль. Издание выяснило, что строить его будут сразу на нескольких верфях, а соберут на Севмаше. После многолетних споров, нужен ли флоту большой корабль с самолетами, или можно обойтись атомными подлодками и крейсерами, адмиралы выбрали американскую модель флота – корабельной группировки с авианосцем в центре. По мнению военных, такая компоновка позволит расширить зону влияния российского флота на Тихий океан и Северную Атлантику. Подробности можно узнать в газете «Известия». Топливо в московских аэропортах подорожает на 20%, сообщает газета «Ведомости». Дефицит керосина в московских аэропортах вовсе не исчез. Поэтому сегодня топливо в Шереметьево подорожает на 22%, а в Домодедово и Внуково с воскресенья на 20,7% соответственно. Авиаторы уже приготовились повышать цены на билеты. А цена за литр топлива для автовладельцев, между тем, будет чуть ниже 30 рублей, вплоть до марта 2012 года, пишет газета «Московский комсомолец». Несмотря на то, что инфляция в этом году обещает быть самой низкой за всю историю современной России, рост цен на бензин продолжает пугать своей стабильностью. Федеральная служба государственной статистики каждую неделю фиксирует увеличение стоимости литра автомобильного топлива на 1,2% в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, по убеждению отраслевых экспертов, выше этого психологического порога в 1 доллар бензин до конца большой предвыборной кампании власти не пустят.
Спасибо, Динара. Об основных темах в свежей российской прессе рассказала наш обозреватель Динара Седикова. Подробнее о самых интересных публикациях в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа заключительные репортажи специального цикла корреспондента «Радио Свобода» в Кировской области Екатерины Лушниковой «Русская провинция». «Путин едет в Халуёво». Эта песня Андрея Макаревича в последнее время стала популярной как картинка общественно-политической жизни России. По стечению обстоятельств деревня с похожим названием Халуи есть и в Кировской области. Правда, в этой деревне почти никто уже не живет. После многочисленных реформ, коммунистических и капиталистических, жители Халуев и окрестных деревень разъехались. Но те, кто остается, продолжают поддерживать партию власти. Сегодня репортаж Екатерины Лушниковой о предвыборных общественных настроениях в Кировской области.
А что я хуею? Я работала, я вот так работала.
Нас все отобрали. Из нас теперь ничего нет. Ни паев и ни до какого документа.
И никакого документа нет.
И мы ничего не получаем, нигде ничего.
То получают халуевские бабушки, это пенсию в 5000. За что они благодарны Владимиру Владимировичу Путину и Единой России. В соседних вятских деревнях и селах похожая ситуация. О своем политическом выборе рассказывает жительница села Корино Раиса Ахмадзяновна Рахматуллина.
Я «Единая Россия» голосовала за Путина, за Медведева буду, потому что мне они пенсию дают, 5000 у меня пенсия. Конечно, зря работала столько лет. Вот некоторые вот сейчас не работают, это же минимальную этот пенсию ведь получают. Бомжи вот так же, им даже сейчас денег есть. А мы всю жизнь 50 лет работала, 5000. Это разве куров на смех, конечно, ну что делать? И раньше нам ничего уже не было, и сейчас уже, ну... Вертимся, крутимся, конечно. Нет, нормальная жизнь можно. От рождения я такой жизни не живала, потому что очень хорошо.
Сельская молодежь тоже считает, что с приходом Путина жить стало лучше. Говорят, Анастасия и Анна. Им по 18 лет.
Ну, я вот голосовала за Путина. Не знаю, мне больше уже его устой
власти появился, улучшение в России появилось.
А в чем улучшение?
Допустим, пенсии начали поднимать хотя бы, заработную плату начали поднимать. Хоть что-то, какие-то продвижения есть. С его приходом намного лучше будет.
За что же Путина любит простой народ? Правозащитник Евгений Какаулин.
Во-первых, народ реально оказался под влиянием той катастрофы, которую страна пережила во время Третьей Российской революции 1989-1993 года. Здесь тоже масса мифов и легенд, но ощущение провала в пропасть, оно в большей части людей, естественно, сохранилось. И сейчас возникла иллюзия, что мы упали на дно пропасти, и с этого дна пропасти нас выводит поводырь Путин. То есть, естественно, людям приятно так думать, в том числе потому, что подобная психологическая установка не требует никаких действий от людей. Зачем что-то делать, если наконец-то в стране есть человек, который и так идет куда нужно?
Те, кому не по пути с Путиным, вышли на акцию протеста к областному правительству. Участники пикета раздавали прохожим доклад Бориса Немцова «Путин. Итоги» и призывали отдать свой голос на предстоящих думских выборах за любую партию, кроме «Единой России», или испортить бюллетень. О технологии протеста рассказывает руководитель регионального отделения партии «Народной свободы» Антон Долгих.
Беда в том, что все партии управляются из Кремля так или иначе. Даже любимое мной уважаемое «Яблоко» все управляется. Если была бы хоть одна оппозиционная партия, я бы сам первый побежал за нее давать голос. На этих выборах в УЗС я голосовал за КПРФ. Но на местном уровне это оппозиция. Справедливая Россия – оппозиция. А на федеральном, ну какая это оппозиция? В этом основная засада. Голосовать за Владимира Путина, конечно же, я не буду. И беда, самая большая беда в том, что голосовать фактически не за кого. Но есть мнение, что эта власть сменится не в результате выборов, к сожалению.
Поэт и главный редактор независимого еженедельника «Вятская особая» Николай Голиков.
Это 12 лет без изменений в России, это усугубление вот этой сложившейся ситуации, когда, ну, в общем-то, все занимаются одним, все занимаются распилом этой страны и решают свои проблемы. Вот это 12 лет будет продолжаться, даже не просто ночь, это полярная ночь, это долгая 12-летняя ночь, это будет 12 лет застоя.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Видеорепортаж Екатерины Лушниковой об общественных настроениях в Кировской области смотрите на сайте www.svobodanews.ru в разделе «Видеофото». А в пятницу, 4 ноября, слушайте специальную итоговую программу «Русская провинция» в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через 7 минут после выпуска новостей. Главная тема следующего часа. Сегодня в Москве Межгосударственный авиационный комитет обнародует официальные результаты расследования катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем. Тем временем родственники погибших пилотов требуют провести новое расследование. А в середине часа вернемся к обсуждению центральной темы нашего эфира. Зачем правительство Владимира Путина наградило оппозиционных журналистов? Будем снова ждать ваших звонков.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».